Глава третья. «Эй-гей-гей! Кто-нибудь?» Не ответили только эхо слизни. Лагерь был пуст. Его покинули недавно, не более полусуток назад. Нескольких палаток не доставало, другие были оставлены как есть. Стояли шалаши и навесы, но люди и имущество исчезли. По всему было видно, что уход состоялся в спешке, хотя и без особой суеты. Ну, тем лучше. Значит, штаб перебазировался в другое место, чего и следовало ожидать. А темпированные головорезы Рамона снялись отсюда еще раньше. Им предстояла серьезная работа. Новые Пекины, базы землян в нем и вокруг него. Как-то там Дженни. Мне следовало самому приглядывать за ней. Боб, правда, обещал, но кто в наше время застрахован от случайностей? Взлетев и взяв курс на Новый Пекин, я повертел в голове эти мысли и пришел к выводу, что самое главное уже позади. Темпированные бойцы нахватают пленных, уже, наверное, нахватали. Земляне получат их, когда согласятся на наши условия. Они согласятся уже потому, что до смешного берегут жизнь своих сограждан, даже солдат, как будто это не весть какая ценность. Еще они согласятся потому, что после нашей диверсии на земле их командующий почти наверняка будет заменен другим, более благоразумным. Сражения и мелкие драки еще очень даже возможны, но итог более-менее ясен. В обмен на пленных земляне подпишут с нами соглашение, и вместе с пленными на землю отбудет Дженни. Ведь не согласится же она остаться здесь навечно. Или согласится. Может, я дурак и чего-то не понимаю в ней? Все это время она находилась в подавленном состоянии, и чего уж там, в прямой опасности, как чуженка и родня интервентам. Но, может, она ждала, что я сам начну разговор о нашем будущем. Возможно, оно все-таки существует. Беда в том, что все это время мне вечно было некогда. Теперь будет иначе. Чем труднее добиться успеха, тем решительнее надо приниматься за дело, так говорил Фигаро. Вот я и примусь за дело, то есть не сразу, а как только получу способность замедляться хотя бы на время. Не так уж и плохо то, что темпы живут и размножаются только на Марсе, а у нас дохнут. Мучительно долго тянулись подо мной джунгли, потом пошли фермерские поля, дороги, отдельные строения. Вопреки всякой логике, мне казалось, что бегом я добрался бы быстрее. Проблема техники для темпированного пилота заключается в том, что ее технику никоим образом не темпируешь. Какой она была, такой и останется. А была она, разумеется, предназначена для нормальных людей с нормальной скоростью жизни. Тупость управления, медленность реакции аппарата на мои движения кого угодно могли вывести из себя. Я вертел головой. В принципе, совсем не исключалась встреча в воздухе с какой-нибудь недобитой посудиной землян. На поверхности я без особого труда приблизился бы к землянину, даже не дав ему толком понять, кто его атакует, и свернул бы ему шею, зато в воздухе он имел бы преимущество надо мной. Ну, не обидно ли? Стоило темпироваться, чтобы сгореть в этой летающей консервной банке. Воздух, однако, был чист. Первую боевую платформу я увидел на земле, вернее, увидел то, что осталось от нее и от дома, на который она упала. Руины еще дымились. Две воронки в радиусе километра от сбитой платформы указывали места падения наших катеров. Третью воронку я заметил в километрах в трех. Наши пилоты подловили землян и навязали им ближний бой. В ближнем бою и простой катерный антигравик кое на что способен. Но земляне недешево отдали свои жизни. «Суки!» — с чувством сказал я в их адрес и добавил еще пару теплых слов. «Уцелей кто-нибудь из землян при падении, я специально приземлился бы добить гада, хотя, если вдуматься, он только и делал, что пытался спасти свою жизнь. Вот и спасал бы ее на земле! Че к нам-то сунулся?» Вдали поднимались к небу еще дымы. Поля не горели только потому, что зеленые всходы не горят. Горели фермы. Догорала какая-то деревня, и никто не пытался поливать водой крайне уже вовсю дымящийся дом. На моих глазах он в один миг вспыхнул факелом и совершенно скрылся в водовороте огня. Мне показалось, что я вижу недвижно распростертое на земле тело, но я не был уверен. В любом случае, спасать здесь было уже некого. Насколько же медленно летел катер для темпированного? Вдобавок он требовал горючего. В каком-то поселке, брошенном по неизвестной причине, но, как ни странно, нетронутом, я приземлился на центральной улице и без зазрения совести ограбил керосиновую лавку, до пробки залив бак, питающий маршевый двигатель. Наша революция, по сути, еще продолжалась. А какая же революция без экспроприации? Чем дальше, тем больше встречалось пожарищ. Я уже боялся увидеть столицу, выжженной дотла, и облегченно перевел дух, когда на фоне вечерней зари город нарисовался на горизонте резко, рельефно, зримо. Столбы дыма поднимались и там, но с первого взгляда мне стало ясно, что город пострадал не очень сильно. Навстречу мне поднялись два катера, один зашел сбоку и выстрелил передо мной трассер. Связаться с ними по радио мне не удалось, поэтому я просто сел на хвост одному из них, сблизился, иначе не получилось бы, и помахал руками, осознав, что имею дело с темпированным, а значит, своим, катера отвалили в сторону. А я окончательно понял, что город наш. Новый Пекин далеко не Степнянск и по размеру, и по народонаселению, и по прилегающим ландшафтам. Для его захвата мало одной усиленной роты темпированных бойцов, это раз. Ему гораздо труднее подобраться незаметно, это два. Разработанная генералом Фынем и утвержденная штабом отвлекающая операция привела к громадным потерям, но цель — ввести противника в заблуждение — была достигнута. Подробности я узнал очень скоро. Отряды партизан начали выдвигаться к столице с началом ночи. Выдвижение происходило по-разному, но преимущественно скрытно. Отдельные группы рядились под беженцев, решившихся вернуться в город и зажить под пятой оккупантов. Другие маскировались под хлебные обозы, третьи еще бог весть под что. Почти все эти люди были обречены, и если не знали наверняка, то догадывались об этом. Этот этап операции проходил без участия темперированных бойцов и техники. Земляне должны были клюнуть на приманку, и они клюнули, когда к новому Пекину начали стягиваться основные силы. Следовательно, речь шла не о массовых диверсиях, а не более и не менее, как о попытке захвата столицы. Не знаю, устоял ли бы я на месте земного главнокомандующего перед искушением разнести главные силы мятежников в пух и прах одним ударом. Пытаюсь поставить себя на его место и не могу. Знаю только, что земляне по-прежнему недооценивали нас. Быть может, они даже воображали, будто мы не знаем о том, как легко обнаружить нас ночью в открытом поле. Или они считали, что мы пошли на заведомо обреченную на провал операцию от безысходности и из чистого фанатизма? Теперь это уже трудно установить. Есть только факт. Поначалу земляне не предпринимали никаких действий, хотя компьютеры их орбитальных инфракрасных локаторов, наверное, одурели от дикого количества целей. Земляне не предпринимали никаких действий до тех пор, пока не уверились. Все силы партизан, задействованные в операции, вышли на открытое место и уже никоим образом не успеют скрыться в джунглях, как они проделывали это много раз. И тогда земляне нанесли удар. Одновременный, страшный. Со всего, что летает, по всему, что шевелится на земле, пытаясь драться или бежать. Погибли тысячи и тысячи. Погибли, едва успев занять исходные позиции для атаки той или иной базы землян, а то и не успев даже этого. Генерал Фынь разработал операцию «Чудовище». Одно скажу в его защиту. Вряд ли кому-нибудь на его месте удалось бы выдумать какой-нибудь финт, позволивший свести наши потери с чудовищных хотя бы к просто большим. Тактику диктует обстановка. Это как коридор. Или прямо, если нечем пробить стены. До появления темпа у нас не было и коридора, была каменная ловушка. Впрочем, хватит метафор. Для того, кто сталкивается с реальностью, все проще и грубее. Вооруженный легким оружием, боец бессилен против боевой платформы или даже катера. История войн, еще тех, земных, старых, пестрит рассказами о том, как вооруженный черти чем боец, благодаря хладнокровию, помноженному на невероятное везение, умудрялся сбивать воздушного противника. Говорят, такие чудеса случаются еще и теперь. У нас не случилось. Выжили только те, кто успел спрятаться в канаву, в колодец, в дренажную трубу. Уже на рассвете, в черне выполнив задачу, машины землян вернулись на базы для дозаправки. Только тогда в ход пошли наши основные силы, не раньше. До той минуты они держались рассредоточенно, не приближаясь к важным объектам вплотную и не вызывая у пилотов противника особого желания немедленно уничтожать эти второстепенные, по их мнению, группировки мятежников. Мало кому из землян удалось вновь поднять свои машины в воздух. Фактор внезапности был использован нами на все 100. Даже если землян инструктировали насчет появления у нас сверхскоростных бойцов, это не помогло им. Одно дело знать, так сказать, теоретически, совсем другое — оказаться в поле зрения темпированного противника. В первое мгновение просто шалеешь, не веря глазам, а второго мгновения, скорее всего, уже не будет. В одном отряде умудрились темпировать и использовать против землян нескольких толстопятов. Представьте сами, что может натворить 6-тонная зверюга, мчащаяся со скоростью автомобиля и притом управляемая толковым наездником. Представили? Не верю. Даже я не представлял себе этого зрелища, пока не увидел в Новом Пекине темпированного толстопята, идущего шагом. Подумал о реакции землян, увидевших эту зверюгу, бегущей на них во весь мах, и не позавидовал им. Кроме того, в нескольких партизанских отрядах подготовили темперированных собак, и пользы они принесли ничуть не меньше, чем толстопяты. Ни один из этих славных псов не был убит. Стремительные серые тени набрасывались молниями и рвали противника безнаказанно. Еще шла пальба на авиабазах, когда первые отряды партизан ворвались в город. За элитными темперованными отрядами, вроде группы Рамона Данта, спешили подтянуться сбереженные резервы. Наступление велось в целом концентрически, если не считать прорыва темперованной группы к вратам. Но даже после диверсии на земле и уничтожения врат, земные десантники продолжали упорно обороняться, иногда останавливая даже темперованных бойцов, цепляясь за каждый дом, уходя из окружений по канализационным коллекторам и всякого рода подземным норам. Не стану врать, обвиняя землян в трусости. Даже когда у них иссякла надежда на поддержку с воздуха, они и тогда дрались отчаянно. А что им, собственно, оставалось делать после того, что они натворили у нас? Трусливый десантник — это оксюморон, но и трус делается храбрецом, если только таким способом может надеяться выжить. Поддержку с воздуха они все же получили. От кораблей маток отделилось несколько катеров и платформ, все, что осталось. В воздушных схватках над столицей мы понесли колоссальные потери, но потрепали и неприятеля, а главное — отогнали его. Как раз в этот момент поступил приказ брать пленных. И земляне начали сдаваться. Сперва поодиночке, потом целыми подразделениями. Это случилось не сразу и не везде, но все же случилось. Преданные, как им казалось, своим командованием, утратившие возможность отступления через врата, уцелевшие десантники складывали оружие и выходили с поднятыми руками. Их конвоировали по городу, спасая от самосуда, а они боязливо жались друг к другу, совсем не похожие на вчерашних хозяев тверди. Или, может, будет лучше сказать, насильников тверди. Когда я посадил катер, как обычно, на территории Залесский инжиниринг, боевые действия в столице в основном уже кончились. Еще сопротивлялись разрозненные группы не то очень храбрых, не то очень упрямых десантников, ни в какую не желавших сдаваться. Там и сям слышалась пальба, но город был наш. Опять. Во второй, как все надеялись, в последний раз. Какое-то время я бестолково метался, никто не знал, где штаб, и меньше всего Пит Боярский, оказавшийся, к моему удивлению, на территории компании. У меня сложилось впечатление, что он не выходил за ворота все эти месяцы. Как обычно, он был суетлив, бестолков, опасался всего на свете и ровно ничего не знал. Вдобавок сильно перепугался меня, темперованного. Тьфу, наверное, на меня нашло временное помрачение рассудка. Я не сразу сообразил поискать штаб в здании бывшей администрации, а когда сообразил, то сразу нашел. При входе уже стояли часовые из темперованных. Начальник караула не знал меня в лицо и потому осмотрел предельно внимательно, чуть ли не обнюхал. Велел сдать оружие и только после всех этих процедур согласился доложить. Весь штаб был темперован. И неспроста. Руководить уничтожением разрозненных групп противника, причем делать это уже в масштабе всей планеты, пресекать самосуды и мародерство, налаживать связь, наводить порядок, восстанавливать ту структуру управления, что мы имели перед вторжением из метрополии, да еще вести при этом переговоры с командующим землян, тут и темперованный штаб при всем желании не сделает работу идеально. Но работа шла. Не хватало Савелия Игнатюка, о чем я нисколько не пожалел. Зато генерал Фынь был здесь, сидел болванчиком и ни во что не встревал. Он уже сделал свое дело и, по-видимому, смотрел на свое присутствие здесь как на скучную, но необходимую по протоколу обязанность. Боб махнул мне рукой, приглашая присоединиться к совещанию, и почему-то отвернулся. Мне хотелось услышать новости, разузнать от Жени, что-нибудь съесть, выпить глоток другой крепкого и поспать часика три независимого времени, именно в такой последовательности. Еще шла война, и штаб был штабом. Потом, если все пойдет гладко, он вновь преобразуется в комитет или совет, наверное, опять временный, начнутся игры в политику, я опять вернусь к своим чертежам. Скорее бы, не люблю играть в чужие игры на чужом поле. «Жива она, жива!» — верещал Боб, косясь на мой занесенный кулак. «В госпитале она!» «Не дури, Ларс, ты мне голову проломишь, а себе пальцы поломаешь!» «Ну чего ради? Ну успокойся же, честное слово, я сделал все, что мог!» Я не верил ему. Мы топтались в коридоре и сопели, как два школьника, затеявшие выяснение отношений на перемене. Некий темперованный тип, по-видимому, из охраны, сунулся было к нам, и я рявкнул, чтобы он убирался. Он так и сделал, а я схватил Боба за горло и принялся душить. Физически мы были примерно равны по силе, но мне помогало бешенство. К тому же Боб не намеревался меня убивать, а просто защищался. Да, картинка. Соратники без пяти минут победители уже душат друг друга. Для пауков в банке и то рановато. Боб дергался. Когда он закатил глаза и вывалил язык, я, наконец, одумался и отпустил его. Даже помешал съехать по стене на пол. Боб сделал судорожный вдох, замахал на меня руками и принялся хрипеть и давиться. «Рассказывай!» — потребовал я, когда его лицо из багрового стало просто красным. Он сплюнул на пол и знаками дал понять, что еще не может говорить. «Рассказывай!» — потребовал я, выждав, сколько хватило терпения. «Я не виноват!» — с натугой проскрипел Боб. «Это случилось 2 дня назад, еще в лагере». «Подробности после». Боб был выше меня ростом, но сейчас я нависал над ним. «Я хочу знать одно. Кто? Женщины!» «Давай подробности. Понимаешь, была у нас проведена одна мелкая операция. Не очень удачно. Словом, потери были немаленькие. Мужья, сыновья, ну и все такое». Боб держался за шею, вертел головой. «Ну, плачь в лагере, вой. А тут твоя Дженни как раз нос из палатки высунула». Хотя говорил я ей, кто-то из женщин крикнул, что она чужая, она из метрополии, ну и бросились на нее бабы, а полоумели от горя. Ну и сам понимаешь. А ты что же? А что я? Я как раз темпирование проходил. Как услышал, как понял, в чем дело. Палатку разрезал и на выручку. Да где там? Знаешь, каковы женщины в выступлении? Я до того случая не знал. А бойцы растерялись? Ну, то есть, кто растерялся, а кто не счел нужным вмешаться? Ты меня извини, Ларс, но держать женщину из метрополии в лагере было плохой идеей. Потом такое, кто мне помог. Раскидали мы этих фурий, пострелять в воздух пришлось. Где она? Здесь, в центральном госпитале. Я сам проследил, чтобы ее доставили, и чтобы врачи сразу же занялись ею. Бобу говорил все увереннее. Знаешь, чего мне это стоило? Тут еще 30 дней назад такое творилось. Все, что надо, я сделал, не сомневайся. «Кроме одного», — сказал я. «Не мог же я ее к себе привязать», — возмутился Боб. «Что ты от меня хочешь? Для спасения твоей Дженни я сделал все, что было в моих силах. Эти бабы меня самого едва не разорвали». «Ты мне обещал», — напомнил я. «Не всякое обещание можно выполнить, пойми, старик. Бывают обстоятельства». «Ты мне обещал», — повторил я. «Пфу, сколько раз тебе говорить, никто на моем месте не сделал бы большего». «Мне что, не надо было темпироваться в такое время? Может, мне следовало веревкой к себе привязать твою женщину?» «Очнись, Ларс! Знаешь, сколько погибло наших?» «Ничего ты не знаешь! Чудо, что она вообще осталась жива!» Он уже овладел собой. Сын большого босса, вынужденный оправдываться перед парнем из низов, неявно и, скорее всего, бессознательно, он уже давал понять разницу между нами, манерой держаться, манерой говорить, нюансами мимики. Он был готов снисходительно простить мне мои дурные манеры. Кончились времена бедствия и равенства всех перед лицом возможной смерти. Теперь все возвращалось на круги своя, и я отступил на шаг. Я перестал нависать над Бобом и дышать ему в лицо. Черт побери, ведь он действительно сделал все, что мог. Его ли вина, что он мог только это? Боб не был трусом. Он мог бы защитить Дженни, если бы это не стало для него помехой. Иначе не мог. Он просто всегда знал, что важнее для него в данный момент. Я сам был виноват ничуть не меньше его. Не знал я разве что Боб Залески, сын Майлса Залески. Естественно, его наследник и представитель в штабе. Мог ли Боб отвлекаться на второстепенно? Папаша Майлс его бы не понял. Казалось, штаб великолепно обошелся бы и без Ларса Шмидта. На практике же на меня разом свалилась куча дел. В эту ночь я не нашел времени ни сгонять в госпиталь к Дженни, ни вздремнуть 30 минут. Я не спал уже более 5 субъективных суток, глотал таблетки для бодрости, запивал их крепчайшим кофе и чувствовал, что тупею. Сердце временами принималось колотиться, как отбойный молоток. Был бы я старый, изношен, помер бы, наверное. Сгорел бы, так сказать, на посту. Переговоры с командованием землян велись по радио с одной из захваченных нами платформ, оставленной безопасности ради вне городской черты, а связь между штабом и платформой шла по лазерному лучу, брошенному с радиовышки. Техническую часть обеспечивал Пит Боярский из полудюжины техников из Залески Инжиниринг и мною в роли свирепого Цербера погоняло. Переговоры шли всю ночь. Я понимал земного главнокомандующего. Кому приятно сесть в лужу с таким плеском? Он, успокаивающий метрополию рапортами о планомерном подавлении дотлевающих очагов бунта, еще лелеял надежду выдать случившееся за крупную, но поправимую неудачу. Первым делом нам предложили сдаться, пообещав снисхождение. В ответ мы послали ультиматум, предоставив главнокомандующему самому разбираться в тонкостях различия между неудачей и катастрофой. Мы знали, что 2 корабля громадины на орбите — это, в сущности, все, что у него осталось. Эти корабли могли наносить сокрушительные удары по поверхности. Они могли почти уничтожить нас как народ, но это было не то, чего хотела метрополия. На что ей выжженная планета? Мелких же судов, пригодных для решения тактических задач у противника, осталось до крайности мало, и бой над столицей уже показал, мы можем справиться с ними. Сами останемся без катеров и нескольких захваченных платформ, но справимся. С уходом земного корабля за горизонт связь прервалась. Землянам ничего не стоило организовать ретрансляцию сигнала, но они этого не сделали. Как правило, тайм-аут — полезная вещь. Вот только какое решение примет противник? Продолжит переговоры или молча ударит? Только в столице мы взяли более 300 пленных, в том числе 9 офицеров. Единственный наш козырь, единственный предмет для торговли. Сообщения с мест часто были крайне бестолковы, но можно было понять. Всего по тверди мы округленно имели 700 пленных землян, ничтожный процент, высадившийся на планету силы. Остальные были уничтожены, и в ультиматуме мы недвусмысленно дали понять, что в случае продолжения агрессии 700 душ легко вспорхнут на небеса вслед за ними. Не самый сильный козырь, но другого у нас все равно не было. 55 минут независимого времени, 3 часа субъективного, мы использовали по полной программе. Еще не было порядка в столице, не было его и на местах, связь с некоторыми отдаленными районами, особенно на северном материке, вообще отсутствовала. С некоторыми районами связь была, но добиться точных данных оттуда все равно не удавалось. Кретины на том конце не желали слушать и подробно, захлебываясь словами, отвечали на любые вопросы, кроме заданных. Черт знает, какая каша варится и булькает в некоторых головах. Я понимал, что пройдет какое-то время, и каша в головах перестанет бежать через край, суетливая бестолковщина рассосет само собой, но сейчас мы не располагали таким количеством времени. Его практически вообще не было. Повсюду на планете люди праздновали победу, которой еще не добились. Плясали, орали, напивались до умопомрачения. С энтузиазмом убивали коллаборационистов, громили их жилища. Совсем плохо пришлось полицейским, принявшим после революции нашу власть, и опять переметнувшимся к землянам. Этих разыскивали очень усердно и терзали особенно долго, в общем-то, по делам. Как запретишь людям отыгрываться на тех, у кого руки по локоть в крови? То и дело с мест сообщали о поимке или уничтожении очередного Питера Мамабе, опознанного по цвету эпителия и толстой рожи, хотя нам было доподлинно известно, что Мамабе, пытавшийся сбежать и пойманный повстанцами в пригороде Нового Пекина, уже который час висит на суку ближайшего к месту поимки дерева. Словом, творился сущий бедлам, кошмар любого управленца. Наши успехи пока что были более чем скромны, и мои тоже. Одно только привело меня в восторг. Внезапно ожила связь с одним из восточных округов. Говорил темперированный человек, что уже было хорошо. Его голос, изуродованный помехами, показался мне странно знакомым. «Дядя Варлам?» «Я... Кто это говорит? Ларс, это ты, что ли? Привет!» «Ты жив?» «Да что со мной сделается?» Он хохотнул. «Надо было только придерживаться плана и не зевать, вот и все, я так и делал. Ладно, потом расскажу. А ты держи хвост пистолетом. У нас тут дела идут, в общем, приемлемо, так что я сейчас вылетаю». Гора не гора, а большой камень все же упал с моих плеч. Во-первых, дядя Варлам был жив, во-вторых, он не я. В вопросах принятия точных и быстрых решений в чрезвычайных ситуациях тягаться с ним мог разве что Боб, да и тот не имел такого практического опыта. «Теперь дело пойдет», — подумал я, и сейчас же провалился в сон, как будто кто-то, подкравшись сзади, нажал неведомую мне кнопку. «Эй, Ларс, очнись! Конец света проспишь!» Я открыл глаза и замотал головой, взглянул на часы, убедился, что прошло всего 20 минут независимого времени, и очень удивился. Секунды бежали с непривычной прытью. Склонившийся надо мной Боб дергался и пищал что-то комичной скороговоркой. Я встряхнулся, и Боб сразу замедлился. Ага, вот оно что. Начались спонтанные возвраты к нормальной скорости жизненных процессов. Количество темпа во мне понемногу убывало, а новым порциям микроорганизмов появиться было неоткуда. С одной стороны, неприятно, с другой, я знал, что очень скоро смогу по своему желанию переключаться с обычного течения времени на ускоренное, и это продлится несколько дней, а то и недель. Весьма полезно. — Я уж думал, ты умер, — сообщил Боб. — Как сидел, так и заснул. Если бы не подхватили, так бы и брякнулся со стула. — Повтори, что ты сказал, — потребовал я. — Поспать ты, — говорю, — здоров. — Нет, другое. — А, в общем, земляне отвергли наш ультиматум, но, тем не менее, согласны на перемирие и готовы начать диалог, — сказал Боб. На дальнейшие переговоры по радио мы не согласились. Сейчас вырабатываются взаимоприемлемые условия для встречи высоких договаривающихся сторон. Время работает на нас, но и тянуть особо не будет. Связь работает? Нормально работает. Можешь не дергаться. Ты нужен для другого. Есть ли у нас хоть одна исправная платформа? Найдется. С управлением справишься? Если сумею замедлиться, наверное, да. Но только в атмосфере выше я не летал. Выше не надо. Мы назначим точку рандеву в чистом поле. Можно долететь на катере, но на платформе будет солиднее, ты не находишь? Нахожу. Ты точно справишься? С подозрением переспросил Боб. Других пилотов все равно сейчас не найти. Когда летим? Часа через 4 ориентировочно, как только прилетит Варлам Гергай. Кстати, он тебе правда дядя?
Нет.
Дополнительных подробностей Боб не дождался и отвалил куда-то. За следующий час я трижды выпадал из ускоренного времени в нормальное и также спонтанно возвращался обратно. Потом в сопровождении навязанного мне телохранителя съездил к Питу и техникам, похвалил их и велел держать хвосты пистолетами. Остаток времени я посвятил платформе. Она стояла передо мной, земное чудо, живое и неживое одновременно. Чудо, которому мы не дали подняться в воздух, противопоставив ему другое инопланетное чудо. На ее боках медленно зарастали вмятины. Платформа залечивала повреждения. Чья-то кровь, обильно разбрызганная по борту, затвердела коркой и отвалилась. Платформа чистила себя. Зачем-то, кто бы мне сказал, зачем. Ей хотелось выглядеть красивой. Эстетическая смерть с небес. Нечего было и думать подчинить себе платформу, пока я жил в ускоренном темпе. Пришлось дождаться спонтанного выпадения в нормальный человеческий ритм и уже тогда приступить. Я старался быть предельно спокойным. Малейший нервный всплеск, и меня вышвыривало в ускоренную жизнь. Платформа не понимала моих ускоренных втрое желаний, могла и взбрыкнуть с непредсказуемыми последствиями. В конце концов, я отчаялся и принял единственно верное решение. Вновь вздремнул немного. Когда меня разбудили, оказалось, что я уже могу жить в нормальном ритме столько, сколько пожелаю. Конечно, мне приходилось контролировать себя, но недолгие сеансы аутотренинга — дело самое простое. Я временно забыл обо всем, даже о Дженни. Я был каменно спокоен. Оказалось, что управлять платформой, в общем, несложно. Не думай о постороннем, сосредоточься на полете, знай, какой маневр платформа выполнить может, а какой ей не под силу, вот и вся наука. Для боя я еще не годился, но привести платформу куда надо мог, вот и ладно. Когда время движется с нормальной скоростью, оно летит куда быстрее. Едва я успел освоиться, как появился дядя Варлам. Затормозил возле меня, как гоночный автомобиль. С усилием замедлился, хлопнул меня по плечу, засмеялся и зачирикал. «Так ты думал, что я погиб в той пещере? Мы ее эвакуировали сразу, как взлетели катера. Уйти успели не все, но я, как видишь, жив. Ну ладно, че зря время теряем? Полезай». «А делегация?» — спросил я. «Какая тебе еще нужна делегация? Хватит и меня одного. Я буду разговаривать, а ты, знай, сиди в платформе и не высовывайся понапрасну». «Не вводи во искушение, так это называется. Ни друга не вводи, ни врага. Один переговорщик совершенно достаточен. Зачем больше? Для солидности? Или для того, чтобы земляне впали в соблазн разом обезглавить нас?» Но я был удивлен. Переговоры, от которых зависит судьба всей тверди, поручены дяде Варламу, скромный муниципальный служащий уверенно занимал место в истории тверди. Я был рад этому. Вспомнил о Жене и велел себе успокоиться.